Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Можно еще раз?
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Начнем мы с чего? Начнем с эскалации на Ближнем Востоке. Приходят к выводу некоторые эксперты, что Израиль пошел на эскалацию с Ираном из-за неспособности достичь целей в Газе. При этом уже подсчитали, что в миллиард долларов обошлось отражение атаки Ирана, обошлось Израилю в такую сумму. Но интересно, что когда все это произошло, на следующий день Израиль отчитался, что все цели перехватил, Иран отчитался о том, что все цели поразил. Вопрос возникает в том, а что все-таки произошло и что будет дальше?
Ну, во-первых, Израиль отчитался о том, что 99% целей перехватил. Так что могут быть и те правы, в зависимости от того, сколько у Ирана было там целей. А вот, во-вторых, если считать, что там заявлено, что Иран всего ударил в 150-ти двумя носителями, и при этом как минимум 7 ракет достигло цели, то это, конечно, уже на 99% никак не получается. А о том, что 7 ракет достигло цели, даже Израиль не отказывался, потому что там было 7 гиперзвуковых ракет, которые он перехватить не мог. А вот, в-третьих, о том, что... Израиль не в состоянии достичь своих целей. Мы с вами говорили уже, наверное, полгода. Да, как 7 октября Хамас напал на Израиль, так мы говорим о том, что Израиль не в состоянии достичь своих целей, потому что он действует по шаблону, а именно под этот шаблон нападение было рассчитано. Вот, так что неудивительно. Но только не в Газе. В Газе Израиль вполне своих целей достичь может. Он может убить там всех палестинцев или прогнать их оттуда, и даже с Газу просто заасфальтировать. Это не проблема. Проблема заключается в том, что это не решит стратегическую задачу Израиля, а наоборот усложнит ее. То есть задача Израиля заключается в том, чтобы достичь наконец-то мира. Они пытались достичь мира по-разному. Всех завоевать. Была самая идея великого Израиля от Нила до Евфрата. Заселить эти территории евреями. Еврейские поселения размещались на бывших палестинских, там, арабских территориях. Была идея мир в обмен на землю, значит, когда Израиль стал отдавать захваченные территории, но в обмен получать признание окружающих арабских стран, мирные соглашения и даже признание от Организации освобождения Палестины, от ФАТХ, значит, и тоже мирное соглашение с ними. Но дело в том, что арабов много, и арабских организаций разных много. Пока одни тебя признают, другие, значит, все равно не признают и воюют против тебя. И столкнувшись с этой ситуацией, значит, израильское руководство, не только руководство, но и общество тоже, они не стали искать какие-то сложные варианты, они просто вернулись к известному шаблону, ну, если не мир, то война. То есть у них восприятие мира черно-белое. Или так, или по-другому, или так. Значит, третьего варианта нет. А вот если вы обратили внимание, то на протяжении последних 20 лет Россия выиграла все свои политические баталии именно за счет поиска третьего варианта. Угу. То есть ее все время пытались поставить между двух зол.
Значит, или покоритесь, или война.
Да, и, да, угу. И победить плохо, и проиграть плохо. Значит, она все время искала третий вариант, и все время выскакивала из этих капканов. Там вот один раз не выскочила в 22-м году во время начала СВО. Значит, ну, постепенно выползает на протяжении 2 лет. Еще, кстати, неизвестно, когда выползет и как это будет выглядеть. Но, по крайней мере, все равно постепенно выползает из этой ситуации. Это, ну, уже долго и со значительными, так сказать, сложностями. Но, опять-таки, вот у нас, ну, народ-то везде одинаков, да? Вне зависимости от того, там, русские, это евреи, украинцы, американцы. В основном все видят картину черно-белую, то есть два полюса, плюс и минус. А, значит, вот у нас тоже народ делится на тех, кто за войну до победного конца и за водружение, значит, знамени победы над куполом поверженного противника. Значит, только неизвестно еще, где этот купол и кто противник, которого надо окончательно повергнуть. Потому что они постоянно меняются. Значит, ситуация усложняется. Вот. Ну и другие, которые говорят, что надо просто заключить мир, да и все. И на любых условиях не морочить себе голову. Не воевать, да и хорошо. Вот. А опять-таки государство и значительно более сложный механизм, а международные отношения еще более сложный механизм. Значит, и он в таком режиме не работает. Если вы начинаете работать в таком режиме, вы однозначно проигрываете, потому что вы легко просчитываемы, вам тут же выстраивают ловушку, в которую вы как мамонт обрушаетесь и повисаете на кольях. После чего у вас остается только подождать, пока вы сдохли, разделить шкуру и мясо, значит, все это оприходовать, значит, и забыть о вас, как о страшном сне.
Ну, вот применительно к Ближнему Востоку.
Это применительно ко всем. Это, понимаете, механизмы и правила, они везде одни и те же, да, как в математике. Просто это значительно более сложная вещь, чем математика, потому что это, кстати, наука, соединенная с искусством. Математика – это просто наука, живопись – это просто искусство. Mm-hmm. А это и наука, и искусство одновременно. То есть, это там слишком много входящих, да, и причем неконтролируемых, постоянно меняющихся, для того, чтобы это могла просчитать даже самая сложная ВМ, даже самый сложный искусственный интеллект. Поэтому здесь должны еще действовать опыт и интуиция. А с одной стороны. С другой стороны, здесь есть определенные законы, без учета которых опыт и интуиция не действуют. То есть вам может казаться все, что угодно, но если вам кажется вопреки, значит, действующим законам политики, то можете считать, что вы однозначно проиграли. Так вот, черно-белая картина мира противоречит нормальным законам нормальной политики. Мы же опять-таки с вами говорили о том, что в политике не бывает окончательных поражений, окончательных побед. Окончательное поражение, когда вас вырезали под корень. Не осталось ни одного представителя племени. Да, вот последний магикан умер, все, окончательное поражение. До тех пор всегда есть возможность отыграть все назад.
Ну вот сейчас.
Значит, вот соответственно сейчас, что мы видим? Мы видим, что Иран поставил Израиль в крайне сложное критическое положение. Значит, удар Хамас, ответ Израиля, ожидавшийся. И в результате резкая смена настроения мирового сообщества. Вот 7 октября все хватаются за голову, говорят, как же так, там людей убивают в их домах, там целыми семьями вырезают, значит, все это очень нехорошо, некрасиво. И потом, по мере того, как Израиль начинает стирать Газу с лица земли, настроение начинает меняться, люди начинают говорить, да нет, там женщин, детей убивают, значит, больницы сносят, значит, ни стыда, ни совести. Вот, неизбирательные,
он говорит, а это наше право на оборону.
Да, неизбирательные бомбардировки и так далее. Чем сильнее Израиль упирается, говорит, это право на самооборону, а вы все антисемиты, значит, тем сильнее растет, во-первых, его неприятие, а во-вторых, реальный антисемитизм. Значит, они, так сказать, параллельно идут, да, то есть политическое неприятие израильской политики даже не является, безусловно, антисемитизмом. И антисемитизм как явление, когда отрицается, в принципе, кстати, адекватность еврейского народа. Значит, вот они параллельно развиваются в Европе, в Соединенных Штатах, там, где их вроде бы задавили законами, традициями на протяжении последних десятилетий. На ухо они сейчас опять, кстати, начинают цвести пышным цветом, что, безусловно, для Израиля огромнейший минус, потому что он выживал и выигрывал свои сражения в основном за счет помощи извне, и эта помощь в основном предоставлялась Западом. Он, конечно, может поменять покровителя, но это достаточно сложный процесс, а в критической ситуации он находится уже.
Но, может быть, Израиль как раз так действует из расчета, что, если что, американцы всегда прикроют?
Всегда не бывает всегда.
Они были уверены, что всегда?
Нет. Вот как раз еврейская пословица говорит, что все крупные состояния проигрывались на словах «дорожать это будет всегда». Значит, то есть всегда никогда не бывает. Значит, это известно всем, кто занимается политикой, ну, кроме украинцев, но они политикой не занимаются собой. Значит, так вот, Израиль попытался выскочить из этого капкана, они нашли нестандартный ход. Сыграть в красивое повышение ставок, то есть вынудить Иран начать войну с Израилем. Ну, естественно, в войне должен был быть виноват Иран. Поэтому израильтяне сделали то, что делали всегда, то, что делали американцы. Они убили иранского генерала на территории Сирии, но в иранском посольстве. То есть нанесли удар по иранскому посольству. Да, по иранскому посольству били до этого только один раз, и не так критично. Но иранских генералов, там ученых и так далее, Израиль, Соединенные Штаты убивали где попало. И на территории Ирана, и на территории других стран, там и в Европе, и где хочешь.
Сулеймани в Ираке ракетой. Вот.
Да, и в Ираке тоже. Значит, то есть, в принципе, с точки зрения там, западного сообщества, ничего такого Израиль не сделал. Значит, наоборот, можно сказать, подвиг совершил. То есть, угу. Потому что Запад постоянно делает то же самое и гордится этим. Значит, расчет был на то, что Иран вынужден будет дать жесткий ответ, потому что Иран, в принципе, достаточно сильно вырос в своих возможностях и, соответственно, и в амбициях. Но если правительство стран всегда амбиции еще более-менее контролирует, то когда начинает чувствовать, значит, свою силу совсем недавно униженный и оскорбленный народ, то требования «давайте бахнем по Лондону» начинают звучать, значит, все громче и громче, значит, и давление на правительство всегда все сильнее и сильнее. Причем надо учитывать, что, допустим, если даже в России полно людей, которые, значит, сидя в своих московских гостиных, значит, рассуждают о том, что неплохо бы начать ядерную войну, потому что все равно мы-то ударим, по нам-то нет. Значит, то в этом самом в Иране, где благополучие поменьше, давление на него побольше, и продолжается все это подольше. Значит, людей, которые хотят, кстати, отмщения, значительно больше. При том, что там еще и цивилизация, в общем-то, не христианская, но была когда-то огнепоклонническая, потом мусульманская, да, там принцип «мне отмщение, я аз воздам» не действует. Угу. Значит, там око за око, зуб за зуб действует. Значит, вот. Поэтому расчет был на то, что Иран вынужден будет ответить жестко, масштабно, значит, и война постепенно разгорится на этом самом.
Но, видимо,
Иран ответил жестко и масштабно, но, значит, не так, чтобы Израиль мог что-то предъявить мировому сообществу. Ну, нету разрушенных городов, дымящихся развалин, детей и женщин, которые достают там из собственных разрушенных домов, там убитых.
Более того, Иран через ООН зашел, Иран американцев предупредил.
Не, ну это не важно, предупредил. Понимаете, если мы предупредим, что мы сбросим на Лондон атомную бомбу, да, а потом ее сбросим, то никто от этого не скажет, что мы были правы и были.
Нет, ну здесь хотя бы нет, здесь речь вот. Идет о том, что игнорирование израильтянами вообще ООН как института.
Израильтяне тоже всех предупреждали, что не будут газы утюжить. То есть здесь абсолютно самое, просто у них нет картинки, которую можно показать и воздействовать на эмоции, правда, мирового сообщества. Что вот смотрите, что с нами происходит. А пока картинки нету, действует картинка из газы. Значит, вот. Соответственно, сейчас они находятся опять-таки в той же ситуации, и, как они сказали, ну, будет ответ опять на иранские действия. Значит, теперь они ищут очередную возможность, значит, повысить ставки, нанести по Ирану удар для того, чтобы вновь, кстати, попытаться вытащить Иран в состояние войны. Потому что они прекрасно понимают, это совершенно справедливо, то, что они, кстати, предполагают, да, это соответствует действительности, что если война с Ираном начнется, то Запад будет поддерживать Израиль, он просто не сможет поступить по-другому. Западное общественное мнение развернется в пользу Израиля, потому что на Западе Иран боятся и ненавидят примерно так же, как Россию. Ну, Россию больше, потому что она сама по себе больше, плюс ядерная держава. Но зато по поводу Ирана западное общество накачивалось значительно дольше, чем по поводу России ненавистью. Вот. Поэтому Израиль в данном случае получит поддержку, все эти газы будут забыты, они уйдут на второй план. Что такое газа по сравнению с масштабной войной на Ближнем Востоке? Там не об одном городе будет идти речь, там и не о десятках тысяч погибших. Вот. Поэтому израильское руководство будет пытаться вытащить Иран на противостояние. Другое дело, что опять-таки нет ничего предопределенного в политике, хотя бы потому, что ни один политик даже не знает, кем он будет завтра и что с ним будет завтра, уже не говоря о возможностях, кстати, своего государства. У того же Нетаньяху достаточно сложная ситуация, так как он не смог продемонстрировать своему народу то, что от него требовалось, то есть что все будут защищены. Да, он начал масштабную кампанию, значит, но в результате израильская армия понесла большие потери, а толку нету. И более того, мир отворачивается. Значит, сколько там будут его терпеть, неизвестно, но У него и раньше это было где-то половина населения против, да? А сейчас выступление с левым Нетаньяху в отставку
нарастает. Мне кажется, видя как раз как бы неохоту американцев немедленно вставать и начать утюжить Иран, а Нетаньяху может следовать другой логике. А что мне терять?
Подождите. Значит, с этой логикой вам надо идти к Зеленскому.
Не хочу,
вот у них именно такая логика, о чем не терять, да?
Так.
Значит, если вы хотите выживать, то, еще раз повторяю, виноваты должны быть не вы. Не мы плюнули на всех, шапку об пол, значит, и гори оно огнем, значит, а мы все равно доказываем, что это вот они виноваты во всем, да? Вот смотрите, мир на грани катастрофы, но виноваты они, а мы только защищались. Вот именно это пытается продавить Нетаньяху в этом самом... Не просто начать войну с Ираном. Там ничего сложного нету. Бомби себе Иран и воюй. Какие вопросы?
Ну, Иран не хамасовцы.
Ну, безусловно, но, понимаете, это не важно, как ты начал войну. Если война будет крупная, да, они пытаются начать крупную войну, то Иран от этого хамасом не станет. Он все равно останется Ираном со всем своим потенциалом. Просто, блядь, им надо, чтобы это Иран напал на Израиль, по крайней мере, чтобы это можно было таким образом продать Западу. Или продать, по крайней мере, что у Ирана был неадекватный ответ, и что, вот видите, значит, куча погибших гражданских, разрушенная инфраструктура там, и вообще грозит геноцид евреям в Израиле, грозит геноцид.
А иранцы тоже особо воевать, насколько я понимаю, не хотят.
Иранцы не хотят, потому что не побеждают. Они побеждают без войны. Они побеждают за счет прокси-войны против Израиля. Вот как американцы же тоже не хотят с нами воевать, но они проигрывают прокси-войну. Поэтому на Западе постоянно рождаются мысли, давайте пошлем на Украину свои войска против русских, раз не можем победить украинцев.
Но у них есть демотивирующая картинка в виде разбомбленных этих у мест,
них,
где...
У них есть две проблемы. Первая проблема, что Россия – это ядерная держава, и поэтому можно нарваться на ядерную войну. Значит, а вторая проблема, и она главная – это то, что они не могут собрать войска в достаточном количестве для того, чтобы послать их на Украину. Они просто выяснили свою собственную неготовность. Но они посчитали, что им хватит 5-6 лет для того, чтобы приготовиться к крупной войне. Начинают готовиться к крупной войне. Безусловно, подготовиться к крупной войне. Вопрос только в том, будет ли к тому времени актуальность в крупной войне. А вот у Израиля с Ираном возможность начать крупную войну есть прямо сейчас. У них есть для этого и войска, и желания, и даже политическая необходимость. Сумеет Иран пропетлять мимо этого давления Израиля? Пытается. Если пропетляет, то честь ему и хвала. Значит, потому что не отвечать он не может, он должен отвечать. Значит, но при этом он пытается ответить так, чтобы Израилю было как можно больнее. Я не знаю, вы сказали миллиард. Значит, первоначальные оценки были 1,5 миллиарда долларов прямого ущерба. Это только от потраченных ракет, то есть то, что военные потратили, плюс 1,5 миллиарда долларов, захваченное на корабле имущество, которое захватили в Ормузском проливе, плюс порядка 1,2 миллиарда долларов, это недополученная прибыль, потери гражданской инфраструктуры там и так далее. То есть порядка 3-5 миллиардов общих потерь за один день, по сути дела. Значит... Ну, в таком режиме Израиль воевать долго не может, чисто финансово.
Американцы что будут делать в этой связи?
Американцы будут поддерживать Израиль до тех пор, пока у них будет такая возможность. Но для Израиля, для того, чтобы сохранить поддержку Америки и Запада коллективного в целом, необходимо сломать мировое общественное мнение, опять перетянуть его на свою сторону. Ну, не мировое, а западное, да? Перетянуть его на свою сторону, потому что иначе слишком сильное давление на правительство, и те разводят руками и говорят, ну, мы вас любим, но поделать ничего не можем, потому что наши гаврики нам запрещают вам помогать. А у нас, извините, скоро выборы, значит, и от них много чего зависит. Поэтому мы сейчас не можем, значит, дергаться. Так что ведите себя хорошо, или вам будет плохо. Это, вот, поэтому там ситуация сложная, неоднозначная. Вот, именно поэтому... Все пытаются маневрировать. И поэтому, кстати, и Россия всегда пыталась маневрировать. Потому что американцы как раз пытались работать с нами по этому самому, по простому принципу. Или вы ответили, или вы терпилы. Как говорят наши эти самые сторонники войны по каждому поводу и без повода вообще.
Здесь значит, еще интересный, смотрите, такой момент, что, насколько я понимаю, Израиль все равно идет по определенной инерции, как и американцы, восприятие, значит, мира, который поделен на, значит, группу хороших стран и группу плохих стран. Но если хорошие страны, как бы, да, в кавычках, постоянно пытаются провоцировать нехороших и доказывая, какие они хорошие, то у нехороших стран по этой логике терпение стратегическое.
Так мы тоже так мир воспринимаем. Мы хорошие, мы хорошие, остальные нехорошие. Вы слышали, что мы воспринимали как-то по-другому мир? Это нормальное восприятие мира. Значит, ну, вы же, понимаете, у вас нарушится психическое равновесие, если вы будете постоянно думать, я живу в нехорошей стране, вокруг меня хорошие страны, мы поступаем неправильно.
Ну, вот сколько таких.
Ну, так они уехали в основном.
И сидят на антидепрессантах, наверное.
А те, кто не уехали, страдают. Ну, серьезно страдают. Понимаете, это же как... да, есть люди, которые отрабатывают там какую-то там маленькую денежку, да, относительно. Значит, но большинство-то, ну, действительно в той или иной степени так думает. Вот представьте себе, как вы смотрите по сторонам, да, а у вас сплошные враги. Вы выходите на улицу, одни враги, негодяи, которые...
Но тут в больничку надо. Да.
Ну, вот, тогда... ну, надо, но у нас же карательная психиатрия отменена.
Отменена, это правда.
И, понимаете, даже подлечить людей не могут. Взять, подлечить чуть-чуть. Вот они и страдают. Вот, поэтому, да, все, сам, все себя считают хорошими, окружающих плохими. Просто, как, да, и, кстати, наши оппоненты, ну, разумные оппоненты, да, не те, которые, как Украина, мечтают самоубиться об Россию за то, чтобы их похвалили. Для того, чтобы их похвалили. А наши разумные оппоненты, те же самые Соединенные Штаты, они тоже действуют очень всегда нестандартно, нелинейно. И именно поэтому с ними тяжело.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. Ваше сообщение вижу в режиме Блиц. Ростислав ответит на них. И про Украину тоже будем говорить.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте теперь про Украину, раз мы мостик с прошлого получаса как раз протянули. Зеленский дал интервью американской прессе в преддверии нового голосования в Конгрессе США о деньгах, значит, там 60 миллиардов долларов Украина хочет, вряд ли деньги получит, но по факту. Зеленский говорит следующее. Если Конгресс США разделит помощь на израильскую и украинскую, то это чистая политика. Это значит, что им все равно, сколько людей гибнет на Украине. Им важно, какие у них рейтинги. Сегодня Россия хочет нас уничтожить, никаких мирных переговоров им не надо. Те, кто на Западе боятся за то, что будет с Россией, если она проиграет, им что, не страшно, что мы здесь, говорит Зеленский, регулярно умираем. Соотношение артиллерийских боеприпасов у нас 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет, не можем. В любом случае, при такой статистике, они нас будут толкать назад, говорит Зеленский, и требует денег. А для него прям открытием стало, что спокойно на Западе смотрят на то, как умирают украинцы?
Ну, видите, когда они смотрели спокойно, как умирают украинцы, но давали деньги, его это не беспокоило.
Это правда.
Потому что деньги-то шли, вот. А сейчас денег нет, а вот власть завтра-послезавтра кончится вместе с Украиной. Потому что это же не просто украинцы умирают, это Украина умирает, а это источник Зеленского дохода. И поскольку на обычную сцену ему уже не вернуться, то ему остается выступать только на политических подмостках. Ну, Саакашвили пытался, потеряв Грузию, где-то выступать. Много навыступал. Ну, и у этого такая же судьба. Можно, конечно, если ты такой неамбициозный, как Тихановская, сидеть себе где-нибудь там в Литве, получать малое самосуществование, радоваться жизни. Но Зеленский-то значительно амбициознее.
Ну, Тихановская еще не успела таких дел навертеть.
Ну, какая разница?
Амбиции там меньше, это правда. Вот,
Батька бы его все равно посадил бы в слезы надолго. Еще неизвестно, кто бы сидел бы дольше, она или Зеленский. Но просто она, ее удовлетворяет то, что у нее есть.
Правда.
Вы слышали там особо какие-то там острые ее выступления? Периодически она себя напоминает, но еще деньги давать перестанут. Вот. Ну, так, без особого энтузиазма.
Угу.
И в основном они выясняют отношения между разными группами белорусской оппозиции, кто из них матери истории более ценен. А Зеленский человек крайне амбициозный, тем более он уже побывал президентом. То есть это уже было его. Даже как Порошенко, который вот ненавидит Зеленского, пытается его спихнуть все время. Потому что Порошенко уже, это было его, порошенковское. Вот пришел какой-то Зеленский и забрал себе. Он Зеленский это тоже так оценивает. Понимаете, это было его зеленковское, да? А тут пришел Путин забрать себе, а американцы не помогли. Или помогли, но недостаточно. Поэтому он их стыдит. А когда он говорит о разделе на израильскую и украинскую, это тоже понятно, потому что республиканцы же давно предлагают, давайте разделим, проголосуем отдельно. Не в пакете, а отдельно помощь. Израилю и Украине. Для того, чтобы выделить помощь Израилю и не выделить Украине. Ну, если там проголосовать за, а здесь проголосовать
против. Конечно.
Да, вот, потому что, ну, во-первых, они отдают себе отчет, ну, в этом себе отдают отчет и демократы, что деньги уйдут, а толку не будет, все равно, значит, Украину закопают. Но если демократы рассчитывают еще дотянуть до выборов Байдена, ну, чтобы, кстати, Украина не обвалилась хотя бы до этого срока, потому что это нанесет серьезный удар по его, кстати, электоральным возможностям, то республиканцам, наоборот, надо, чтобы Украина обвалилась до этого срока.
И чтобы они... спихнуть все понятно, да, что это старая
да,
история.
Да, это в этом виноват Байден, не голосуйте за него, голосуйте за нас, мы все исправим. Значит, вот, поэтому республиканцы однозначно деньги выделять не собираются. Вы же видите, сколько там идет дискуссия, она началась еще, да, помните, в прошлом октябре или даже в сентябре. Да, с октября начинается, с октября начинается финансовый год, так что они начали еще где-то в сентябре дискуссию по этому поводу, бюджет так и не приняли, значит, все там переживают, значит, частями там что-то там голосуют. Я уже запутался, то они продлевали просто финансирование по лекалам прошлого года, значит, для того, чтобы не объявлять шатдаун, да. Потом они начали голосовать какие-то отдельные части бюджета, военные проголосовали, еще что-то там, а вот эти вот вспомоществования вынесли из бюджета в отдельное голосование. Mm-hmm. В общем, махинируют как могут. Ни разу в жизни еще, по-моему, американский бюджет так сложно не принимался и не проходило такое голосование вообще по отдельным статьям его. Вот, но, очевидно, республиканцам удается блокировать голосование по помощи Украине. Это единственный шанс протолкнуть его, это проголосовать в пакете с помощью Израиля. Поэтому, естественно, все, кто выступает за помощь Украине, они говорят, только в пакете, это все остальное несправедливо там, и так далее. Об этом же поет и Зеленский. Значит, все, кому надо оставить Украину без денег, говорят, нет, зачем же в пакете? Ну, Израиль – это одна страна, Украина – другая страна. Ситуации там разные, давайте проголосуем раздельно. Вот так, ну, Зеленский, естественно, нервничает, потому что понимает, к чему дело идет. Значит, что, повторяю, он останется и без денег, и без страны. Ну, то, что он наворовал, еще вроде бы останется, но, опять-таки, не факт, потому что могут и забрать.
А не получится ли так, что он все-таки вот этими истеричными выпадами, в конце концов, сам надоест американцам, в какой-то момент вообще просто исчезнет по тем или иным причинам? Оступится на лестнице, условно.
Понимаете, для того, чтобы Зеленский надоел так, чтобы его захотели бы убить, надо не просто гавкать на американцев из подворотни периодически, надо создать им проблемы реальные. А Зеленский этого сделать не может, физически не может сделать. Потому что, ну, для этого Зеленский, в каком случае Зеленский может погибнуть безвременно, да, там, подавиться косточкой, значит, попасть под бомбежку или еще что-нибудь. Это если он начнет с Россией переговоры о фактической капитуляции Украины. Ну, даже если он будет выдавливать для себя там какое-нибудь мелкое украинское княжество, в котором он будет дальше править, значит, но под российским протекторатом.
То есть это он может сделать только самостоятельно, американцы ему этого не дадут.
Американцам этого не дадут. Американцы могут санкционировать переговоры с Россией, санкционируют их, значит, но только по двум принципам. Либо полный раздел Украины с заходом на западные территории, причем как можно восточнее Польши, Румынии и Венгрии. Значит, это худший для них вариант, но они готовы на него пойти. Значит, либо же сохранение Украины, но как государства нейтрального. Потому что нейтрально она все равно не будет, это все прекрасно понимают. Значит, если там нет российского влияния, ну, то есть она может быть нейтральной либо под российским влиянием, тогда она условно нейтральна в российскую пользу, либо под американским. Вот они хотят, чтобы она была нейтральна под американским влиянием.
А чем история с княжеством отличается от первого варианта, который вы сказали?
От раздела?
Да.
Что княжества не будет.
Нет, я к тому веду, что вы говорите с точки зрения американцев, а как раз для них это будет, в общем, поводом устранить Зеленского, если Зеленский пойдет с русскими на переговоры и попросит себе там какое-нибудь княжество.
Я говорю, американцев не устраивает Украина как российский протекторат. Ага. Украина как американский устраивает.
Устраивает.
Если княжество Зеленского проамериканское, ради бога, пусть их будет хоть 10.
Поняла.
Значит, если Зеленский несанкционированно пойдет на переговоры с Россией и будет договариваться о том, что мы все сдаем, все, что хотите, берите себе. Как хотите, этим делом управляйте, и мы будем только кивать, щелкать каблуками, говорить еволе, выполнять все ваши указания, но оставьте нам кусочек территории, с которым мы будем кормиться пожизненно.
Тогда странная история получается, почему они тормозят с деньгами, потому что, в принципе, им выгодно сейчас, чтобы если им не выгодно, чтобы Украина обвалилась.
С деньгами тормозят республиканцы для того, чтобы завалить Байдена. Это их внутриамериканская проблема, борьба внутриамериканская. Республиканцы контролируют нижнюю палату Конгресса. Если они блокируют голосование, то есть не блокируют, они голосуют за выделение денег Украине. Просто не голосуют. А без голосования Конгресса помощь выделить нельзя.
Ну, просто обычно бывает, что как бы у американцев есть внутриполитическая вот эта борьба, но все, что касается внешнего трека, она, в принципе, у них по интересам совпадает.
Ну, бывает так, а бывает иначе. В данном случае они приносят в жертву Украину в рамках своих внутриполитической борьбы. Тем более, что Байден же тоже ее собирался приносить в жертву. Но американцы же в 2022 году сказали, мы считали, что Россия оккупирует всю Украину за 3-4 недели.
Но это они так сказали, да.
Ну, вот ну, они так сказали, они действительно так считали. Главное, что такая возможность, в принципе, была. Значит, то есть она была эвентуальная, то есть она не была реализованной. Да? Но такая возможность, в принципе, была. Значит, вот, собственно, бросая Россию, Украину под Россию, да, мы опять-таки мы с вами об этом говорили. Им нужен был только повод для введения санкций. Что при этом будет с Украиной, их абсолютно не интересовало. То, что Украина продержалась дольше, они это восприняли как приятный бонус, но это не значит, что у них изменилось отношение. Угу. Они не собирались принимать Украину ни в НАТО, ни в ЕС, значит, а без этого она существовать не могла и так. То есть она может существовать, либо будучи интегрированной в российское экономическое пространство, либо будучи интегрированной в западное экономическое пространство. В западном она будет существовать хуже, но умереть ей не дадут. Значит, а вот просто самостоятельно она существовать не может. Во-первых, потому что за это время украинская экономика, даже без войны, еще до войны, она фактически, знаете, износилась почти до нуля. Значит, во-вторых, потому что украинская экономика в основном экспортоориентирована. Она была частью экономики Советского Союза, причем одной из мощнейших его частей. То есть большая часть предприятий удовлетворяла весь советский рынок. Соответственно, эту продукцию Украина сама просто не поглотит. Ее надо куда-то девать. Значит, или на рынке СНГ, который контролирует Россия, или на рынке всего остального мира, который недавно контролировал Запад. Сейчас эти рынки начинают делиться по-другому. Сейчас Россия и Китай заходят в Африку, там, в Латинскую Америку. То есть у них тоже появились рынки за пределами Евразии. Вот, влияние Запада на мировых рынках сократилось, но все равно это две системы. Или туда, или туда. Если ты такой один самостоятельный и гордый, тебя просто никуда не пустят. Вот, соответственно, не восстановить экономику, не каким-то образом поддержать те ее части, которые еще работают, не будучи интегрированной в одну или в другую систему, Украина не может. Вопрос только в какую.
А если...
Это, кстати, да. На интуитивном уровне это понимают даже украинские политики, которые всю жизнь сражаются за то, чтобы интегрироваться или в Запад, или в Россию.
А есть ли резон в утверждении, что если со стороны Запада и Европы, например, Украина, украинский проект был неким рисковым, рисковой инвестицией, то сейчас, когда Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, Украина становится просто балластом?
Украина изначально была балластом. Еще раз говорю, Запад не собирался ее содержать. Запад не собирался даже финансировать ее боевые действия против России. Западу нужен был мальчик, который выскочит, завяжет ссору с прохожим, потом из-под воротни выйдут громилы, и, значит, им заберут кошелек. Значит, мальчик выскочил, ссору завязал, громилы вышли, получили по морде, кошелек им не отдали. Значит, возникли проблемы. Вот. Но мальчик не сдох сразу же. Его там не раздавили, не растоптали. Он продолжает подпрыгивать и кричать. Ну, ладно, пусть поделится, давайте мы его там подкачаем, значит, как-то, вот, поможем ему чем-то, нож ему дадим в руки, угу. Да, и пусть поделится. Вот, то есть, вынуждены, они стали спонсировать самую украинскую, кстати, войну, потому что это единственный вариант, да, для того, чтобы как-то досадить России, да, как-то, ну, получить... хоть какую-то перспективу.
Ну,
потому что если санкции провалились, то, получается, экономическая война проиграна. Другую не планировали. Начать реальную войну Запад не может. Реальную войну может вести только Украина. Тут надо же, она не ликвидирована, она еще дышит. Они стали эту войну финансировать. Но потом выяснилось, что денег требуется все больше и больше, а толку нету. Вначале им казалось, что Украина еще может там что-то там выиграть, или, по крайней мере, свести все в ничью. Теперь они понимают, они тоже, ну как... достаточно, кстати, хорошие специалисты, может быть, у них ума не палата, да, то есть они не являются какими-то там выдающимися политическими гениями, да, или, значит, но работу свою знают, они умеют считать. Они понимают, что Украина провалилась, что ее не будет.
Но они рассчитывают...
Так не будет, или эдак не будет, или она будет, но она будет полностью чьим-то протекторатом. И теперь вопрос только идет вот в этой вот борьбе, да, что, как будет выглядеть постукраинское пространство. Там будет проамериканское украинское княжество, там будет пророссийское украинское княжество, кому какие территории отойдут, значит, кто чем будет владеть там, и так далее. Значит, потому что у России же тоже ну, достаточно сложное положение. Перевалить всю Украину тяжело. Это большой кусок, много людей, там, значит, разрушенная экономика, нужны большие очень вложения туда.
Значит, да все они нужны.
Бросить тоже невозможно просто так. Значит, идеально, почему Россия все время пыталась найти среди вот этих политиков, обормотов украинских, значит, которые все время рассказывали, что ну, мы-то будем хорошие, мы-то будем с Москвой дружить. Да,
до сих пор рассказывают.
Почему она все время пыталась найти там точку опоры? Потому что это выход был из положения. Значит, вот пророссийский политик, значит, он будет поступать так, как надо, но Украина будет висеть на его совести, а не на российском бюджете. Ну, то есть найти своего рода такого украинского Лукашенко, да, значит, на тебе Украину, делай с ней все, что хочешь. Значит, ну, только Лукашенко, так сказать, Белоруссии ввел, значит, свою, значит, жесткую идеологическую систему, да, но при этом как-то заботился о социалке. Значит, а украинские политики, значит, собираются вводить и вводили всегда жесткую воровскую систему. Да? Но, в принципе, эта идея, ну, она, значит, пользуется пожизненно, только делает то, что мы говорим, да, она работает и в одном, и в другом случае. То есть, будь хорошим союзником, постепенно интегрируйся, ну, а там дальше уже как-нибудь посмотрим. Вот. Это для России всегда был выход. Но в силу... слабой компетентности и недоговороспособности украинских политиков, этот выход никогда не работал. То есть на кого не делали ставку и на кого в будущем не делают ставку.
Везде провал.
Значит, везде провал. Сделают на кого-то еще, все равно будет провал. Там очень тяжело найти политика, который будет действительно, кстати, искренне заботиться об интересах России, а не о своих собственных.
Есть ли проблема еще, точнее, не так, не проблема, а понимает ли Зеленский, что чем дальше, во-первых, тем хуже, и он даже на Украине просто не жилец, потому что никакого варианта для него лично нельзя назвать хорошим.
Понимаете, когда у человека рак четвертой степени, он думает, а вдруг? Ну, бывает, что люди выживают, и даже болезнь сама по себе отступает. Вот вроде была-была и нету. Значит, да, большинство умирают, но какой-то процент выживает и выздоравливает.
Но он-то не лечится. Ну, об этом речь.
Ну вот он думает, а вдруг?
Думаете, да?
Да. Ну, есть люди, вот они все, уже их завтра хоронить собирались, они вдруг там просыпаются, все здоров.
Угу.
Болезнь ушла. На них врачи смотрят квадратными глазами и говорят, как? Что вы сделали? Говорят, ничего не делали. Готовились умирать, собирали деньги на похороны. Болезнь ушла. Ну, единичные случаи, но бывает. Ну, в такой ситуации, как у Зеленского, люди всегда думают, а вдруг повезет. А вот давайте мы зацепимся и чуть протянем. Что они пытаются сделать? Они действуют точно так же, как Гитлер в 45-м. Почему я говорю, что в сходных обстоятельствах люди действуют одинаково? Тот тоже пытался протянуть чуть дольше. По принципу, ну что-то произойдет, чудо-оружие возникнет, там, значит, у русских люди закончатся, американцы с англичанами на русских нападут, там, союзники придерживаются, ну что-то такое пройдет, и Германия будет спасена. Он на это надеялся, да? Ну да, все эти надежды были из разряда, сказать, невероятного.
Ну, здесь примерно получается то же самое. Ну, а вдруг французы придут с немцами?
Я говорю, вот в сходных обстоятельствах люди мыслят абсолютно одинаково. Если у вас нет логических оснований ожидать улучшения своего положения, вы начинаете надеяться на чудо. Тем более, что чудеса иногда происходят. Да? Было вон чудо Бранденбургского дома, да? Значит, было это самое чудо на Висле. Да? Мало там чудес в политике, не только в личной жизни, или в политике, сколько чудес происходит. Там, а 17-й год для Германии – это тоже чудо. Ее должны были летом 17-го похоронить, она продержалась почти до 19-го, до ноября 18-го. И даже еще претендовала в 17-м, даже в начале 18-го на победу. Значит, почему ему ни на что-то не понадеяться? Другого выхода нету. Значит, или ложись помирай, он не хочет ложиться помирать, или надейся на чудо. Он надеется на чудо.
Но есть, честно говоря, ощущение, когда обычно говорят и спрашивают, значит, в России, почему Зеленский живой, его не ликвидируют, было бы, наверное, легче. У нас здесь говорят, что нет этого смысла. Есть такое ощущение, что, в принципе, судьба-то у него незавидная, потому что свои же, скорее всего.
Его действительно ликвидировать смысла нету, потому что это будет мертвый герой. Чем это... Чем мертвые герои отличаются от живых подонков? Живой Зеленский, вот он, значит, паскудный мальчишка, которого можно показать, значит, и даже дать ему поговорить, чтобы все убедились в том, что именно паскудный мальчишка. А вот когда он будет мертв, ему поставят памятник, тут же сочинят легенду о том, как он боролся за интересы украинского народа, положил за это свою жизнь, как его убили проклятые русские. Значит, и через неделю в это будут верить. А через месяц в это будут верить почти все на Украине. А через год в это будут верить в половине мира. А все остальное уже забудут.
Информационный бизнес поможет.
Да, и, ну, так еще и человеческая память устроена. Она забывает реальные события. Да? Остается только схема. А в рамку этой схемы будет вписываться мертвый герой. А вместо него будет сидеть какой-нибудь другой обормот.
А слушатель наш, Илья, говорит, Ростислав, но вы же понимаете, что с окончанием СВО проблема с Украиной не исчезает, судя по тому, что здесь работает и действует всякое подполье, вон бывшего сотрудника СБУ пытались в Москве взорвать, то этот терроризм будет длиться гораздо дольше.
Ну, так мы об этом и говорим. Не только с окончанием СВО не исчезает, и с продолжением не исчезает, но исчезнет только по мере подавления. Да? Вопрос заключается в том, что Украина, она оказывается вот сегодня для всех чемоданом без ручки. Для американцев, потому что надо бросать деньги, как в черную дыру, а толку нету. Для России, потому что, ну да, в перспективе из нее можно сделать там процветающий край, который будет давать прибыль в бюджет. Но такая отдаленная перспектива, а вложения нужны сейчас. А сейчас найти применение этим вложениям можно без Украины. Вот, и даже с большим толком, с более быстрой отдачей. И проблем действительно более актуальных тоже у России полно. Вот для Европы, ну, опять-таки, Европа согласна с тем, чтобы Украина была там и российская, и американская, и кое угодно, но Европе надо, чтобы наконец-то закончилась война, и можно было нормально торговать и работать. Хоть с Россией, хоть без России, хоть против России, но чтобы можно было зарабатывать и не терять. А этого тоже не происходит. Вот и получается, что ну, никто не в состоянии эту проблему решить. Потому что, ну, допустим, там, хорошо, Россия проиграла, что американцам делать с Украиной? Они же все равно будут портить деньги, потому что они...
Всегда, конечно.
И они сами сейчас их зарабатывать не могут. И они не восстановят промышленность, потому что они эти деньги будут разворовывать. То есть им постоянно надо будет в них вкладывать там миллиардов по 50, 60, 70, а потом по 100 в год.
Они предложат это все Евросоюзу разруливать.
Евросоюз не потянет.
Это правда.
Значит, все равно придется вкладывать американские деньги. Да, Евросоюз может частично что-то вкладывать, все равно придется вкладывать американские деньги. Значит, победили мы, я уже говорю, да, хорошо, победили. Дальше возникает вопрос, где границу провести, значит, сколько вложений туда потребуется, через какое время последует отдача, как мы вообще видим вот эту вот постукраинскую экономику, кто там будет, в конце концов, жить. То есть население там будет высокими темпами сокращаться еще лет 5, как минимум, после войны. Значит, это все вопросы, которые не имеют ответа на сегодня. И как над ними не бейся, но в ближайшем будущем этот ответ не появится. Да, как-то потом вырулим. Но все равно это сложности, сложности для всех. Вот, поэтому это проблема заключается не в том, кто победит. Кто победит, понятно, на Украине. Проблема заключается в том, как потом решать вот, это вот этот украинский вопрос, потом как его решить, после того, как все уже... будет утрясено, победитель определен там и так далее.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в 2 часа к вам. Вернусь в 3 часа, у нас будет специалист по Ближнему Востоку. Все обсудим.